되겠다? 짓다 아이트가 되기라. И поэтому он умеет жестко поставить на место ту публику, которая ищет поводов его не читать. Его книга 87 года «De l'esprit et de guerre la question» кончается обращением к духу Хайдеггера. Во всяком случае, кончается книга на последней странице. Теперь с нашей стороны уже не будет недопониманий. Достаточно продолжать разговаривать, не прерывать диалог, разговор между поэтами, поэтом и вами, то есть между вами и нами. Это Zwiesprache. Кто так сейчас читает Хайдеггера, или кто из не хайдеггерианцев, кроме Гадамера, посмел одернуть недавно, не так давно, еще раз, тех, кому показалось, пора снова полаять на этого незнакомца, на Хайдеггера. Деррида был самым резким из тех, кто выступил против Фариаса. Или кто может сказать так, как в ранней книге 1972 года сказал Деррида: «Rien de ce que je tente n'aurait été possible sans l'ouverture des questions hegeliennes». Ничего из того, что я пытаюсь сделать, не было бы возможно без открытости хайдеггерских вопросов. Но это все знают, это так. Теперь, когда он, опять-таки, не скрывает, что не стоит перед Хайдеггером учеником, как надо об этом смотреть, что об этом думать? 1972 год, Хайдеггер еще жив, Деррида говорит, в том же контексте, где признает, что ему обязан почти всем. Malgré cette dette à l'égard de la pensée hegelienne, je tente d'y reconnaître des signes d'appartenance à la métaphysique. Несмотря на этот мой долг по отношению к хайдеггерской мысли, я пытаюсь, каждое слово важно, распознать в ней знаки принадлежности к метафизике. Заранее Хайдеггер читается так, что метафизика у него будет увидена. Хайдеггеру не дадут переступить порога чистой деконструкции. Как к этому относиться? Кто-то скажет, что надо читать иначе. Но с другой стороны, все знают, как Аристотель читал. И, между прочим, тоже читал. Для Платона Аристотель – читатель, прежнюю философию. Вся она для Аристотеля априори, опять априори, не могла подняться, цитата, «кроме, пожалуй, Парменида, да и тот». Вся она, говорит, для Аристотеля неясна. Цитата, «обо всем только заикается». Перевод Розанова. И прямой учитель Аристотеля Платон идет туда же, в ту же тень. Опять-таки, явно не вся философия до Аристотеля только заикается. Но такая оценка не снижает уровня Аристотеля. Он ничуть не хуже философа от того, что так отодвинул всех предыдущих. А Гегель, который себе под ноги подстелил всю историю философии. И опять-таки, я сошлюсь на мнение Лосева, он мне говорил, читал ведь Гегель, все прочитал, все, о чем он пишет, он все читал в текстах. А сам Хайдеггер Для Хайдеггера история философии была упрочением метафизики, а Ницше, последний, но и самый радикальный мыслитель все той же метафизики. Для Деррида Хайдеггер последний, но не самый крутой, последний и решительный виток метафизики. Наоборот, у Хайдеггера только «signe d'appartenance à la métaphysique», только признаки, знаки принадлежности к метафизике. Как на это смотреть? Мы на новом этапе. Хайдеггер преодолен или идет преодоление Хайдеггера, потому что появилась мысль следующего порядка. Мы должны признать теперь, что времена меняются. Новый этап называют постмодерном не очень точно. Едва ли Деррида сам так назвал бы, тем более свою философию. Во всяком случае, это новый этап. Кому-то в нем неуютно, кому-то жутковато. Кто-то чувствует и скажет, что в старину было лучше. Но если попросить определить, чем было в старину лучше. Новому этапу не хватает остроты мысли? Достаточно. Начитанности не хватает, знаний? Тоже достаточно. Деррида, я повторяю, исключительный читатель. Чего же не хватает? Очень трудно сформулировать рекламацию к этой новой эпохе постмодерна. И гораздо позитивнее движение встроиться в новую изменившуюся ментальность. Признать, что у этой эпохи, эпохи рынка, грантов, должна быть и новая философия. Во всяком случае, тот, кто скажет, что ему чего-то не хватает в постмодерне, с картезианской ясностью это изъяснить не сможет. Сослаться на неизъяснимость того, что он хочет высказать, ему будет трудно из-за справедливого подозрения к метафизике у этой самой новой эпохи. Нас предупреждают, что встроиться в новую реальность, реальность постмодерна, трудно. В недавней книге мы читаем об интенсивности Жака Деррида как интерпретатора. Я цитирую. Его чтение Гуссерля было лишь началом, исходным пунктом поразительной, читательской и писательской, это одно и то же, Одиссеи, осознавать объем и глубину которой придется еще многие десятилетия умам, желающим быть мыслящими. Имейте в виду Деррида о Гуссерле. Умам, желающим быть мыслящими. Ситуация ясная, как будто бы. Происходит преодоление старого, к которому, к старому, понятно, у многих есть пристрастие. И все-таки с этим преодолением, преодолением деконструкции Жака Деррида, следов метафизики у Хайдеггера, есть одна проблема. Пока не только не решен еще, но даже и не поставлен вопрос, как именно читает Деррида Хайдеггера, как Гегель читал историю философии, или как Маркс читал Гегеля. История философии стала питанием для мысли Гегеля. Маркс помог Гегелю выправиться из необычного положения на голове и вернуться к удобному состоянию на ногах. Все черты, о которых я говорил выше, черты потоптания жеребенком, родившей его кобылы, которые Платон заметил у Аристотеля, и которые повторились и у других носителей философской традиции, я назвал троих, Все эти черты у Жака Деррида в отношении к Хайдеггеру есть. И это как будто бы должно успокаивать. Но у него же есть и черты чтения именно того рода, каким Марк читал Гегеля. Рядом с защитой учителя перестановка его с головы на прочные и на всем понятные ноги. Национальность, языковая стратегия, секс. Особенно сближает с Марксом, с тем, как Маркс читал Гегеля в чтении Хайдеггера Жаком Деррида, выход в социальные просторы, в частности, в образе его медиативности. Есть и поле политической интерпретации, оно сейчас не отчетливо выражено, но если задуматься, то можно понять, в какую сторону оно расширяется. Вопрос нерешенный, проблема нерешенная. Тем более, что мы сейчас всего меньше расположены окончательно решить, можно ли читать Гегеля, как читал Маркс, или нельзя. Многие скажут, что вроде бы можно. Вообще читать хорошо и можно по-всякому. Но приходит в голову мысль, а что если ни в коем случае никогда нельзя читать Гегеля, как его читал Маркс? Я это произношу и слышу в своих словах логоцентристскую сталь, тоталитаризм, запретный, который я вроде бы должен стыдиться. Почему-то не стыжусь, задавая такой вопрос. Проблема остается. Так читать Хайдеггера, как читает Деррида, можно или нельзя? Или все-таки можно? Или вопрос неверно поставлен? Как выйти из этой двойственности? Я утверждаю, что здесь двойственность и проблема. Одно предложение я уже читал. Надо потратить многие десятки лет, чтобы, цитата, осознать объем и глубину и так далее. Но ведь все равно, на что потратить десятки лет, результат будет, как в старой китайской школе, там требовалось просто, без словарей, многократно повторять древнюю поэзию. И ее смысл откроется. Другой выход, тоже простой, из этой двойственности. Деррида читает Хайдеггера, это бесспорно. И тогда, господа, разумно и нам его тоже читать. И не думать, что новейший мыслитель субсумировал старого. Это нам предложат, конечно, тоже уже предлагали, но похоже, что здесь все-таки не тот случай. Пример на то, что о субсумировании говорить пока еще не приходится. Взять то слово, каким официально, как уже установившимся термином, называется мысль Деррида. Маевский немножко неправ, он говорит, что Деррида скорее назвал бы свою философию эристикой в духе Сократа или софистов, но нет, в, скажем, одной из последних книг «La force de loi», «Сила закона», все-таки уверенно и однозначно эта мысль называется деконструкцией. Деконструкцией. То есть лексически можно подумать, что деконструкция вобрала в себя и одновременно охранила от сбоев, от крайностей хайдеггеровскую деструкцию. Но фактически нет. Свирепая, сырая хайдеггерская деструкция в деконструкции и приглушена, и введена в рациональную, политическую, более корректную форму, которую перед тем, как предпочесть, надо еще подумать. грубая, свирепая хайдеггерская деструкция оказывается не вобрана в деконструкцию, она крупнее ее. Для расширения, для простора не от деструкции идти к деконструкции, а скорее наоборот. Говорю я неуверенно, проверяя себя, не мои ли это пристрастия. Неуверенность еще и от того, что я таким сопоставлением замахиваюсь на какую-то иерархию. Опять запретная вещь в новой ситуации духовной. То есть на давнее бородатое прошлое, от чего предостерегают. Но как отказаться от иерархии, господа? Я, допустим, откажусь от распределения по ступеням достоинства. Ведь иерархия все равно время ведет явочным порядком. И даже если сознание будет, как нам предлагают, десятилетия прилагать свои усилия в одном направлении, по-настоящему эти усилия не решат. Смотрите, много десятилетий усиленного вникания в Маркса вдруг не оставили никакого следа. И чем следить за операциями сознания и знать, что время решит по-своему, и ожидать, как оно решит, я попробую рискнуть. Рисковать вообще интересно. Тем более, что у меня есть шанс с моим бородатым прошлым вдруг оказаться еще не наставшим будущим. Шанс интересный. И я решаюсь на пари. Похожее на то, какой один человек предложил робко Жаку Деррида в Париже позапрошлом году, когда Жак Деррида был уверен и говорил, что значение и влияние Маркса будет все увеличиваться, а этот человек предложил ему пари. Нет, наоборот. Его мысль будет постепенно стираться на фоне мысли Гегеля, которая будет проступать через эту завесу. Я так и делаю для себя не так давно. Я на этот риск пошел и такое пари сам собой заключил. Какие-то основания у меня есть, я их приводить не буду. Я приведу только один пример. У Жака Деррида есть большая двухчастная, даже трехчастная работа с немецким названием «Geschlecht 1, 1, Geschlecht 2, Geschlecht 3». Жак Деррида не в последнюю очередь говорит о руке Хайдеггера. Цитирует Хайдеггера его известные вещи о руке мастера, скульптора, о пишущей руке поэта. Эта рука не инструмент для хватания. И дальше Деррида цитирует Хайдеггера: «Greif auch gerne besitzt zum Beispiel der Affe, aber hat keine Hand». Хватательными органами обладают, к примеру, обезьяна, но у обезьяны нет руки. Защита обезьяны против Хайдеггера, против невежества в зоологии, справедливо отмеченного, априори справедливо, Хайдеггер не зоолог, Жаком Деррида, была сразу, конечно, замечена в Париже. Хайдеггер не протянул братскую руку дружбы обезьяне, а Деррида протянул. Париж такой. Но дело ведь совсем не в этом. Дело вовсе не в том, что в этом замечании об обезьяне, которая не обладает рукой, а обладает только хватательными органами, дело не в том, как замечает Деррида, что здесь проявляется «non savoir ériger un savoir tranquille», Не знание, воздвигнутое, возведенное в спокойное догматическое знание. Дело вовсе не в этом. Не в увлеченном антропоцентризме. Кстати, почему бы у Хайдеггера и не быть антропоцентризмом? С другой стороны, почему бы и быть? Почему бы Хайдеггеру не быть зоологическим невеждой? Хотя почему бы опять же и быть? Дело совсем в другом. И тут образец всего чтения Хайдеггера у Дорида. В том измерении, в котором пишет Хайдеггер, обезьяна никогда, ни при каких обстоятельствах, не может выступать как зоологическое понятие. Речь вообще не может идти об обезьяне. Речь о человеке. Человек имеет хватательные органы, и человек, не Дасман, а человек, всякий человек, до сих пор не имеет руки. Ни больше, ни меньше. Потому что для Хайдеггера иметь руку как не орган схватывания так же трудно, как думать. А думать мы пока не умеем. Это мы от Хайдеггера слышали. И слышали, что он при этом добавил. Der Sprecher mit einbegriffen, er sogar zuerst. Думать мы не умеем, и говорящий тоже. И он даже в первую очередь. Нерисовка это у Хайдеггера. Он не умеет думать. У него нет умения, мастерства думания. Это мы от него все слышали. И в фразе от обезьяны мы слышим фактически то же самое, нам только кажется, что другое. Мы не умеем думать, у нас нет рук. У нас только хватательные органы. Дорида так его не читает. Хотя это лежит на поверхности. Там рядом говорится о мысли, рядом говорится о том, что не рука принадлежит человеку, а человек... Дорида понять, что обезьяну он не понимает. Он именно так и говорит, что мы не понимаем животных, они к нам близки, наше тело к нам близко, но мы его не понимаем. Но совпадая там, Хайдеггер оказывается жестким и безжалостным и говорит так, как Дорида никогда не говорит. Говорит о различении между тем, у кого есть и рука, и ум как хватательный орган, и это существо человек, и другим существом, человеком, которого нет, это тоже человек, у которого есть рука и есть мысль. Один и другой, эти вот неразличимые, между собой различены durch einen Abgrund des Wesens, целой бездной, чего Дорида никогда не скажет. Nur ein Wesen, das spricht, das heißt denkt, kann die Hand haben und in der Handhabung Werke der Hand vollbringen. Только существо, которое говорит, то есть думает, может иметь руку и во владении, в действии рукой совершать труды руки. Буквально плохой перевод. Говорит, то есть думает. Порядок не случайный. Nur insofern der Mensch spricht, denkt nicht umgekehrt. Лишь поскольку человек говорит, он думает. Не наоборот, как метафизика до сих пор полагает. В этом, по крайней мере, отношении Хайдеггер верен своим словам. Он действительно сначала говорил, потом думал, как все мы. И глядя на все это, наблюдая все это, я его чувствую по этому признаку себе близким. По признаку того, что он сначала говорил, потом думал. Это очень интересно. Если я правильно понял,
Предоставим ситуацию в обоих случаях. В первом случае нет смысла вас читать, потому что вы прозрачны, и вы не оставили следу, вы просто пересказали. Но если вы оставили...
Пересказал то, что Дорида говорит о Хайдеггере.
Да, но я думаю, что это не так. То есть вы оставили свои следы, свое собственное присутствие, иначе нарушили принцип идеала.
Это во втором случае. В первом случае... Я не оставил.
Вы являетесь просто прозрачным стихом. Но это не так.
Да.
А во втором случае вы являетесь, вы оставляете свои следы собственные. То есть мы вычитываем то, а делим да. Что не вычитали, мы сами. Оставили свои собственные следы. И тем самым мы нарушили принцип деконструкции. То есть не оставление ничего своего. То есть не присутствие, а желание. Ну, конечно, мы тоже. То есть, интерпретировать Дериду, вы нарушаете его основную цель по отношению к тексту.
Это интересная мысль, такая глубокая, что я должен на ней подумать. Не то, что я подумаю и потом скажу. Если вы согласились бы сказать еще о том, ну, как бы, какой третий путь между первым ненужным чтением и вторым загрязняющим.
Ну, здесь я хотел, скорее всего, обратить на ситуацию самого автора. Я дам указать на автора вот этого текста. Вот на этого автора, который присутствует в этом тексте. Он либо нарушает картину, которую рисует Дерида, а Хайдеггер не читает.
Нет, это я понял. Я просто хочу для того, чтобы найти ориентиры. Но вы можете не отвечать на этот вопрос. Хочу, чтобы вы сказали, пока вы рисуете два тупика, какой бы был нетупиковый путь?
Ну, об этом тоже надо думать.
Нет, пожалуйста, вы можете не говорить
я
об этом.
Я не смогу, я не просто не хочу, я пока не смогу. А вообще, наверняка, вернее, почему вы уверены, что есть третий? Поскольку есть два, есть третий, значит,
может... Нет. Просто, может, третьего и нету. Может, действительно, есть только два тупика. Один тупик и другой тупик. Нет, я скорее соглашусь с вами, что третьего нет. Если вы, тем более, если он вам не приходит в голову, возможно, что его нет. Возможно, что перед нами только два тупика.
Один... Либо вы читаете пересказы, либо вы читаете абсолютно только просмотр.
Да, да.
Другого ничего не может быть. Два тупиков положения.
Да. Я, пожалуй, с вами согласен, да. Но я как раз и говорил о проблемах, о том, что много не решено. Отчасти я, хотя и не сказал с такой отчетливостью, как вы, но был близок к этому. Я не могу выбраться из этих тупиков. Действительно, они противоположные, они очень отчетливые. Не могу. Да.
эта конструкция, что будет разрушительная, такая созидательная деструкция Хайдеггера.
Я сказал сырая и свирепая. Сырая и свирепая. Сырая в смысле антенны на рту, свирепая в том смысле, как говорят о волевых и диктаторских интонациях у Хайдеггера. Это есть. Подробно я, разумеется, не описывал это. Мне достаточно только, чтобы вы поверили, что никакого субсумирования, вбирания в деконструкцию деструкции все-таки не происходит. Деструкция хотя бы по этому признаку неосвоенности, страстности, если хотите, остается шире, чем деконструкция. Я мало об этом говорил, но прошу вас поверить интуиции, допустим, своей. Это все только служило мне такому побочному тезису о том, что новый этап мысли, скажем, воплощенный у Жака Деррида, все-таки пока еще не дает возможность прекратить читать Хайдеггера и читать уже только Жака Деррида. Но это третьестепенная мысль, не очень существенная. Существенная не мысль, а вопрос, проблема. Как он читает Хайдеггера? Как Гегель читал философию или как Маркс читал Гегеля? Эта постановка Хайдеггера на ноги, скажем, на сексуальные ноги, возвращение его к реальности тела, к реальности руки, скажем, Деррида, напоминает Хайдеггеру, что рук-то у человека все-таки две, а у Хайдеггера всегда только в единственном числе. Правда, знатоки текстов сразу же и печатно Жака Деррида одернули, оказывается, сколько угодно мест, когда он говорит о двух руках. Не только единственная хапакс, которая цитирует Жак Деррида. Это вот перестановка с головы на ноги и выход в социальность, социабельность, масс-медиа, медиативность, в осязаемость, прежде всего, конечно, в секс, у Жака Деррида совершенно отчетливая. И это как будто бы показывает, что это способ гегелевского, чтения Маркса. Хотя весь этот круг вопросов, по-моему, я прав, даже еще и не поставлен. Явно это два совершенно разных чтения, как Гегель читает философию и как Маркс читает Гегеля. Явно разные. Можно, пожалуй, все-таки говорить, что так читать можно, а так ни в коем случае нельзя. Но все это проблема. Но Жак Деррида так не говорит. И все-таки вот в этой цитате стоит имя Деррида. Ничего из того, что я пытался не было бы возможно без открытия хайдеггерского вопрошения «L'ouverture des questions heideggeriennes». Буквально перевожу. А Ницше он так не сказал.
Не сказал. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос еще.
Я хочу вас поблагодарить за мысль о том, что не политика действительно думает, что мы сначала думаем, потом говорим о Хайдеггере, но как это, мне кажется, очень было возможно, о которой стоит подумать. Но вот что у меня возникло в связи с этим. Не совсем сразу, а после выхода «Жития времени» в немецкой литературе появились попытки все-таки связать Хайдеггера, скажем, с Дитрихом из какой-то классической, метафизической традиции. И я так понимаю, что до сих пор рецензура подобных вещей не закончились. И современные философские журналы опять говорят нам о том, что Хайдеггер идет оттуда, но немного коней. Кажется ли вам, что из этой мысли исходя, что метафизика действительно смотрит на это дело принципиально по-другому, эти попытки безнадежны? Или все-таки под этим есть какая-то основа?
Мне хочется сказать искренне, что мне кажется, что они безнадежны. Но я мало что знаю. Мне кажется, что сначала гораздо важнее вот этот вот вопрос. Как читать можно и как читать абсолютно нельзя философию. Я не сказал, между прочим, я долго это перебирал в уме, но я этого не сказал, что Деррида сначала думает, а потом говорит. Другое я скажу, что это не прочтение фразы об обезьяне, у которых есть хватательные органы и нет руки, не прочтение в упор, не видение этой фразы у Жака Деррида характерно. Это говорит о нем. И я скажу еще прямо точнее, Жак Деррида действительно durch einen Abgrund, целой пропастью отделен от Хайдеггера, потому что его писание – это хватка, это хватательное движение, и его мысль тоже такая же. У Хайдеггера попытка другого, того, чего он не умеет.
Ну, у меня просто в качестве реплики, я подумал, о чем вы просили. В общем-то, собственно говоря, эта ситуация действительно отдает тоталитарным мотивам. Я думал, что
каким?
Вот эта ситуация, о которой мы говорили, о двух вариантах, когда автор текста
отдает.
Двух тупика. Я думал, что есть некая уловка, попытка, которую вы использовали удачно. Вы повторяли текст Деррида в оригинальном французском языке, тем самым, как бы отсылая нас, вы узнаете, я
это ничего не значит, я могу с утра до вечера только цитировать Деррида, и это будет полная противоположность ему.
Ну, эта практика пользуется не только Деррида, но и Хайдеггер читает постоянно греческие тексты. Это, наверное, некая уловка, которая способствует указывать того, смотрите.
Ничего подобного, я, упаси Господь, это подразумевается, я не должен был это предупреждать, подразумевается, что, разумеется, все эти цитаты мои, когда я цитирую Деррида, это моя мысль, это моя интерпретация его.
Это одновременно не указывание, я не говорю, что она полностью указывает на то, но она неким образом отсылает нас к тому, что не надо. Не говорит, что...
А это как вам угодно. Если хотите, можете посмотреть оригинал.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо вам.
Читаю объявление сейчас.